Людмила Райкова. Подкидыш от пришельца. Глава 5. Все, о чем мечтала, сбылось. Квартира у нас с Мишей и у сына есть. Дом за городом построили. На даче все лето живем. Манина приятельница подлила себе в бокал коньячку. Маня показательно опустила язык в свой бокал. Пить она не могла. Но подруга без коньяка или вина на столе считала встречу ненастоящей. Одно дело заскочить по-соседски, выкурить пару сигарет, прихлебывая кофеек, а поговорить? На поговорить Маня и держала специально бутылочку пятизвездочного коктебеля. Приятельнице для того, чтобы пробка замкнутости и рисовки выскочила, раскупорив игристый сосуд откровения, хватало и двух рюмок. Третью, лизаную Маней, она выливала в свой кофе, на посошок, повторяя каждый раз: «Знаю тебя, выльешь!» Но это будет потом. А сейчас было самое начало встречи без всяких мужей. Глеб на службе, Миша на хозяйстве. Все есть. И три внучки, слава богу, здоровы, красавицы растут. В саду все растет и колосится. На зиму 43-литровых банок закрутила. Это меньше, чем в прошлом году. Ну и из тех запасов только 4 съели. А зачем тогда мариновала? Чуть было не спросила Маня, но вовремя придержала язык. Мотивацию заготовительного удара подруги в июне-августе она знает. Зачем пропадать добру? Отстоявшиеся пару сезонов добро они вдвоем с приятельницей вытряхивали из банок прямиком в выгребную яму. Все вполне съедобное, ароматное, жалко.
«Может, возьмешь?»
– прихватив очередную банку, интересовалась она.
«Не едим. А если привезу, соблазнимся и опять желудки сорвем».
Глеб обожал лечо. Маня с удовольствием похрустела бы маринованным огурчиком. Слопала бы целую тарелку лисичек или опят. У подруги они как маслины, грибочек к грибочку. Леса у них тут щедрые. Дом, в котором живут Маня с Глебом, и дача, где с апреля по ноябрь обитает подруга, разделяет 4 гектара смешанного леса. До перестройки там за надежным забором размещались ракетчики. 19 лет назад на закрытую секретную территорию внедрился десант московских дачников. Лес теперь никто не охранял, а по бетонке к огородам через всю территорию на велосипедах, мопедах и автомобилях шастали дачники, жалуясь на местные власти, что за дорогой никто не следит. Пока Маня мысленно ворчала, подруга продолжала свой монолог. О чем именно талдычит гостья, хозяйка пропустила. Спохватилась и наткнулась на вопросительный вопрос огромных глаз поразительной голубизны. Глаза несколько раз похлопали густыми светлыми ресницами. Маня смотрела в них молча.
«Как считаешь, почему?» «Потому что дорога и лес на земле, которая принадлежит Министерству обороны. Территория считается законсервированной. О том, что вы разбили там поселение, в военном ведомстве, скорее всего, и не знают, потому и за дорогой не следят. Вот вернутся и приведут все в порядок, можешь не сомневаться».
Теперь гостья смотрела на Маню, как баран на новые ворота.
«При чем здесь дорога? Я говорю, все, о чем я мечтала, у меня есть, а счастливой я не была ни одного дня. Ну, может, только на выпускном у сына». «Ты просто не помнишь. Нельзя забыть момент, когда ты счастлив. Свадьбу свою помнишь? Как сын родился, и родственники встречают у больницы с цветами?» «Конечно, помню. Какое тут счастье? Сначала туфли на пятки мозоль натерли, потом потащились по Москве фотографироваться, цветы везде возлагать. Я хромаю, а мне говорят, терпи. Сама обувь выбирала. Тапочки попросила. Так дружка пальцем у виска покрутила. Дохромала кое-как до банкетного стола. Все кричат, горько, горько, нафига им наши поцелуи? Полный стол салатов, нарезки, спиртного. Пейте, закусывайте и пляшите. Мишка видит, я дрожу от холода. Пиджаком накрыл. А ему говорят, фотографии получатся плохими. Забрал. А ты? Что я? Сидела, дрожала и ждала, когда можно будет уйти. В любое время можно было. Ты же королева на этом празднике. Твое решение – закон. Королевой моя свекровь была. Слушай, тебе уже 55. Замуж вышла в 20.
Начала злиться Маня.
18.
— поправила приятельница.
Давно уж отогрелась, секцией в Сбербанке заведовала, дом построила, бабушкой стала, а вспоминаешь свадьбу с обидами неизвестно на кого.
Пошла в атаку Маня. Она реально не понимала, как девушка с ростом 1,80 м, параметрами 90-60 на 90, с вьющимися волосами цвета соломы до поясницы и глазами небесной голубизны может считать себя несчастной. Такой следует захотеть, и десятки мужчин дадут ей все, включая созвездие медведицы с неба. Выходит, не захотела.
Я Мишку любила,
— надулась гостья. Вера потянула руку к коньячной бутылке. Маня сунула в рот дольку мандарина. С момента, когда Вера переступила порог с днерожденным визитом, прошло 2 часа. Вот с Алиной, явись она сюда из Питера, это время показалось бы мигом. Вера рассказывала о своих жизненных бедах. Маня кивала головой и думала о своем. Дайлс уже 1,5 часа наблюдал за сценой. Подсматривать нехорошо, но женщины об этом не знают. А потом интерес его к Людмиле, которая почему-то Маня, у пришельца чисто исследовательский. Ройлс накануне весь вечер ругал на все лады бабку. Желал ей звизнуться на скользкой дороге и переломать все конечности. Как отец единственного сына, Дайлс просто обязан был не взлюбить эту особу. Но что-то смущало пришельца в поведении сына. Как устроено его сознание и позиция, для Дайлса не просто родительский интерес. Миссия, которую он должен передать сыну, серьезная. Силы и возможности в ней скрыты такие, что ни одному правителю на земле не снились. Как на земле говорят, спички детям не игрушка. А то, что он доверит сыну, тянет на целый арсенал орешников. Десятки снимков в компьютере демонстрировали, что сынок бывал в доме этой семьи в разные времена года. Но не бывает так, чтобы ненавидеть до слепоты, при этом тупо раз за разом являться в гости. Он расширил диапазон обзора чужой кухни и принялся рассматривать детали. На окне за зеленой занавеской рождественский венок, расписной кувшин с каким-то напитком, по стенам шкафчики и полки, в центре игрушка, толстяк в остром колпаке. Глаз нет, а мясистый нос торчит, как указательный палец, как раз в сторону гости. Дайлс поднял глаза в указанном направлении. Женщина что-то говорила, глаза смотрели в одну точку, за плечо хозяйки. Руки лежат на коленях, а кисти сжаты так, что костяшки пальцев побелели. «Почувствовала меня?» «И напряглась, как пантера перед прыжком?» Дайлс тоже напрягся. Хозяйка дежурно улыбалась, взгляд направлен прямо в лицо гостьи, но фокус размыт.
«Я поняла, что мы мешаем сыну. Когда все уснули, потихоньку сложила вещи. В 5 утра Мишку разбудила и уехали. Апрель. На даче сыро, в доме холодно. Но знаешь, у меня тоже есть гордость».
Эвакуацию от сына Вера описывала Мане уже несколько раз. уже слышала от приятельницы осуждение за свой поступок и обвинение в эгоизме. Как можно мужа, у которого почти не действует правая нога и ограниченно работает правая рука, тащить по морозу и темноте в летний дом? Маня представила, как бедолага тяжело ковыляет до лифта, а любимая супруга одновременно шикает на него и подгоняет. Дайлс уже сканировал потайные мысли собеседниц. В деталях видел картинки, которые рисуют в своем воображении женщины. Увидел, как легковой автомобиль останавливается на узкой дороге. За заборами под сугробами угадываются снежные крыши домов. Вера выбирается, долго возится с замком на калитке. Михаил сидит в салоне. Двигатель автомобиля работает. Наконец женщина выигрывает схватку с калиткой и уже с лопатой бежит к машине. Въездные ворота и спуск к ним завалены не только природой. Свою лепту в создании сугроба внесла и снегоуборочная машина. Не меньше часа прошло, пока взмыленная Вера раскидывала снег. Чистила тропинку от парковки до дома. Дайлс смотрел сцену прибытия в ускоренном режиме. Когда, наконец, двери в сам дом тоже были открыты, и Вера, метнувшись к машине, потащила сразу две сумки, пришелец по-земному чертыхнулся. «Если женщина, которая рожает детей, должна делать такое, то порядка на планете достичь получится не скоро». На Земле рыхлый снег, а под ним стоит вода. Земля еще не оттаяла, чтобы впитать влагу. Начало апреля не время открывать дачное поселение. Гостья все видит по-другому. Вот она, гордая Вера, вынимает из багажника и салона поклажу, перетаскивает сумки, проваливаясь в снег по колено, и ставит их на крыльцо. С крыши на подушке из свитера капает вода. Дверь не поддается, размокла. Муж с кошкой греются от автомобильной печки. А Вера внедряется в дом. Она видит себя уставшей, промокшей, но непокоренной. 2 недели они спали в одежде, закрывшись в самой маленькой комнате. Питались в сухомятку, из горячего только чай. В доме нет ни печи, ни камина. Фундамент точечный, по периметру не закрыт. Из-под пола дует.
«Ничего, выдержали. Я сама не верила, что дотянем до весны». «Понятно», — откликается Маня. «Ты в этом году на морозостойкость мужа испытывала. Квартира со всеми удобствами стоит. Приезжай, живи». «Да я хотела понять точно, до какой минусовой температуры мы можем там жить. То есть, пережив какую минусовую температуру, ты ощутишь счастье от того, что умудрилась выжить».
Маня не скрывала иронии. Вера же ее даже не заметила.
«Продержались до конца ноября». «Продержались, а не прожили».
Маня поднимает вверх указательный палец.
«А жить надо каждый час и каждую минуту. Радоваться солнцу, снегу, кискиной игре, каждому звонку. Даже чашке чая надо радоваться, а не держать оборону. Через эмоциональную броню счастье не пробьется. Оно любит свободу, пространство, открытые двери и распахнутую душу». Подумала и промолчала Маня. Потом безнадежно махнула рукой. Она считала, что Вера этими экспериментами за что-то жестоко мстит своему мужу. Да и вообще нелегко ей тащить в зубах болезного. 8-й год пошел, как Михаил разбил инсульт. Нехорошо, конечно, обижать суженого, когда он потерял здоровье. Но это их семейные дела, решила для себя Маня. Дайлс считал себя знатоком земной жизни и ломал голову над тем, чего именно не хватает этой Вере. Что за счастье такое,
которая входит только в открытую дверь. Чтобы попасть в квартиру, в которой жил Ройлс, следовало открыть 5 замков. 2 внизу перед лестницей, навесной на внешней двери и 2 на внутренней в саму квартиру. Обе двери крепкие, хоть и не железные, но вполне надежные. Никакому счастью туда точно не проникнуть. А может, Ройлсу его и не нужно? Хотя... Пришелец забил слово в поисковик. Счастье есть смысл и назначение жизни, единственная цель человеческого существования. Прочитал древнегреческого философа Аристотеля и впал в прострацию. Про счастье вообще написано много. Человек создан для счастья, как птица для полета. Значит, для полноты жизни ему полагаются специальные крылья? Или он должен добыть их сам? Пришелец забыл о парочке, которая, пуская дым, щебетала о чем-то на кухне, и погрузился в изучение предмета, обрести который стремится каждый человек с самого рождения. Оказывается, далеко не всегда надежды и желания воплощаются в реальность. И это, в общем-то, хорошо. Вот задумал сгоряча мой дурачок спалить дом, а спички отсырели. Исполнение абсолютно всех желаний делает человека несчастным и желчным. И только большая и светлая цель в жизни, к которой он стремится, будет сердцевиной человеческого достоинства и человеческого счастья. Так считает уже другой философ, Ушинский. С целью тоже не все просто. Вот Трамп стремится завладеть Гренландией, Панамским каналом и Канадой, а власти этих регионов против. Если у американского президента получится, он обретет счастье. А все остальные как? Некто Зеленский мечтает уничтожить Россию. Цель абсурдная, но он ее озвучил и теперь носится по миру, ругается дурными словами и злится. Россия защищается. А попутно погибают тысячи русских и украинских парней. Ведь неправильно, если путь к цели, которая станет счастьем для одного или десятка человеческих особей, должна оборачиваться горем для тысяч других. Или философ имеет в виду другие цели, чисто личные? Вот, например, эта Маня Людмила. Какая у нее цель, достигнув которой она будет счастлива? Или Вера? Что ей надо, наконец, обрести, чтобы она почувствовала себя счастливой? Признается, все, к чему стремилась, есть, а счастье так и не наступило. Да еще говорит, что завидует Мане. «Тебе хорошо. Всегда улыбаешься. С мужем постоянно смеетесь. Видно, счастливы вы оба». «Всякое бывает», — поспешила с ответом Маня. Она боялась сглаза. И свято верила, что ее покойная свекровь сказала истину. «Жизнь вас помытарила, а потом сжалилась и наградила друг другом». Человек не вечен, хрупок, и они, конечно, берегут один другого и ценят каждый день как подарок. Дайлс прочитал мысли хозяйки и сделал вывод. Когда есть счастье, человек ничего не боится, а Маня тревожится о здоровье и о своем, и о мужнином. Сомнительное счастье. Сегодня он собрал для сына 2 ролика. К первому даже сделал пояснение. Без них Ройлс не поймет, какое отношение к нему, столичному франту, имеет семья мордовского пчеловода. А с их скромного дома в Мордовии все и началось. Сначала здесь он и мама Ройлса останавливались, как заблудившиеся туристы. А потом, когда сына в колонии забраковали, именно сюда он привел преобразованного в 2-годовалого ребенка Ройлса. Дайл смог многое разобрать и заново собрать, и себя, и сына. Но тогда, в заснеженной мордовской деревне, Ему предстояло протестировать готовый экземпляр человеческого ребенка на достоверность и приемлемость его существования и развития среди землян. В принципе, можно было собрать из сына зверя или птицу, но тогда Дайл составил бы на земле всего лишь наблюдателя. А он стремился сделать сына непосредственным участником человеческой жизни, умным, сильным и влиятельным, который создаст систему преобразования в человеческом обществе, чтобы довести его до приемлемых во Вселенной законов. Эти добродушные хозяева скромной избы не знали, что охотник и есть тот самый турист, который пару лет назад гостил в их доме. Зато охотник отлично знал и дом, и все их секреты.
«С головой у мужика, похоже, беда», — шептались ночью хозяева. «Кто ж с двухгодовалым детем в тайгу на лисицу ходит?»
Дайл слушает и мотает на ус. Промашку допустил. Надо утром исправить. Роялса сразу взяла на попечение хозяйка. Утром пришелец понаблюдал, как женщина кормит ребенка овсяной кашей и нахваливает его за аппетит. Дайлс же изложил дополнение к легенде. Сына украли в городе цыгане. Он догнал их, пригрозил ружьем, забрал ребенка. А сразу уехать не мог. Колеса в машине прострелили. Спрятался в лесу. И вот вышел на них. Бандиты искать будут. Если можно, он переждет несколько дней здесь. По хозяйству поможет. А потом с кем-нибудь в город сына повезет. Там и жена уж заждалась. Простые люди сразу поверили. Хозяйка потрясла на чердаке сундук, достала детские валенки, шапку, тулупчик. И Роялс превратился в маленького сибиряка, который, падая, гонялся по снегу за курами под смех хозяев. Своих детей они вырастили. Внуков пока не дождались. А тут такая забава. В ролике, который Дайлс загрузил, есть подробное видео и мордовского дома, и хозяев, и сундука на чердаке. Там Роялс должен будет взять старый учебник математики для 4-го класса. В обложке первая часть капсулы. Всего их 4. Книгу он проверил вчера, побывал в заветной деревне. Там полная изба народу. Хозяева принимают дочь с зятем. Столы накрываются богатые по несколько раз в день. Дайлс вспомнил, как бедолага Райлс разогревает в микроволновке шпикачки и горестно вздохнул. Ему не надо рентгена, чтобы понять, что человеческий организм сына с таким питанием почти выработал ресурс. Это еще одна причина, по которой ему, Дайлсу, следует поспешить с передачей всех атрибутов миссии. Собранные вместе 4 предмета восстановят капсулу, которая позволит Роялсу соединить в себе земные таланты и великую по земным понятиям силу, которой наделен каждый обитатель их далекой колонии. Невнятные женские голоса на кухне не помешали Дайлсу осторожно осмотреть обиталище Мани и Глеба. Он присел на диванчик и полюбовался огоньками на окне. Перед нарисованным на стене камином светилась и елка. В каждом доме, в котором ему довелось побывать за эти 2 дня, сверкали огнями эти символы праздника, украшая которые земляне надеялись привлечь в свой дом чудо. В мордовской избе ель упиралась в самый потолок, а на ветках между шарами и игрушками висели на ниточках конфеты и маленькие шоколадки. Под деревом, упакованные в холщовые мешочки, стояли 7 литровых банок с медом. Это подарки для неожиданных гостей. Дайл вспомнил, хозяйка никого не выпускает из дома с пустыми руками. Они с женой в образе туристов получили в подарок точно такие же банки. А когда увозил Роялса в город, то к банке меда прилагались и 3 пары варежек. крохотные для ребенка, средние для жены и большие для самого Дайлса. Пришелец не остался в долгу. Когда у них бушевали пожары, он не пустил огонь ни на пасеку, ни на дом этой семьи. А две соседних избы пострадали, и справа, и слева. Односельчане потом шептались «заговоренный дом» и пытались вычислить, кто в семье владеет искусством колдовства. Подозрения были сняты при другой напасти. На пчел напал мор. Закупили больных и потеряли сотни трудолюбивых семей. Павла и Александру беда не миновала. Дайлс хотел было вмешаться, но пчелиная жизнь за пределами его понимания. Это совсем другая цивилизация, которая на Земле несет свою миссию, важнее человеческой. Он собрался уже покидать дом, когда взгляд зацепился за обложку семейного альбома земных родителей Дайлса. А в нем тот самый портрет с секретом. Пришелец замер перед шкафом, не в силах понять, как этот альбом оказался в чужом доме. Вторую часть капсулы он положил в самое святое место — семейный альбом. Такие вещи люди хранят столетиями, бережно передавая своим детям и внукам вместе с имуществом. Альбом стоял в шкафу квартиры на Ленинском проспекте, в которой Ройлс вырос. Туда же должен был привезти и жену. Неужели Маня с Глебом ограбили недотепу? Ну тогда пусть пеняют на себя. Продолжение следует.